Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург свободы». В 80-й годовщине начала одной из крупнейших национальных операций, проводившихся в СССР в годы Большого террора, польская операция НКВД, в польском консульстве в Петербурге открылась выставка, посвященная репрессированным полякам. Центр польско-российского диалога и согласия совместно с Институтом национальной памяти подготовил образовательный портал и двуязычную польско-российскую базу данных «Жертвы антипольского политического террора в СССР в 1934-1938 годах», где собраны более 25 тысяч фотографий поляков, жертв Большого террора. Польская операция НКВД началась 11 августа 1937 года. В ходе этой операции по фальшивым обвинениям в принадлежности к польской военной организации и шпионской диверсионной деятельности было репрессировано около 140 тысяч человек. Более 111 тысяч были расстреляны. О причинах и характере польской операции НКВД мы говорим с доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником Петербургского института истории Российской академии наук Александром Рупасовым, польским историком из города Вроцлава профессором Николаем Ивановым, автором книг о Большом терроре, о Сталине, о польской операции, профессором Института истории университета имени Адама Мицкевича в Познане Якубом Вытковяком и составителем ленинградского мартиролога Анатолием Разумовым. Разговор проходит в рамках встречи историков в польском консульстве в Петербурге. Вопрос к Николаю Иванову. Является ли трагедия репрессированных поляков чем-то исключительным, единственным в своем роде во время Большого террора?
Во время Большого террора быть поляком, как сказала одна из моих знакомых на Украине, она сказала, это быть примерно то же самое, что быть евреем в гитлеровской Германии. В 1937 году мужчине польской национальности остаться в живых и не попасть в лагерь, это невозможно было. Недавно опубликовали какие-то документы в Белоруссии. Так там очень интересно, когда подъезжала машина НКВД к польским деревням в Белоруссии, все население этих деревней пряталось в лесу. Потому что было известно, что приезжают их убивать. Каждый шестой расстрелянный в 1937-1938 году в паспорте имел запись «поляк». В это время погибло чуть ли не 20% польского населения Советского Союза. Немцы пострадали, ингерманцы пострадали, финны пострадали. Но никто не может сравниться ни такого количества расстрелянных. В Беларуси, например, среди арестованных поляков 90% расстреляли. Сколько было оправдано поляков? 140 тысяч арестовали. 40 человек. Почему именно поляки? Немцев тоже преследовали. Но у немцев процент расстрелянных в 5-6 раз меньше, чем среди поляков. Потому что Сталину во время Большого террора нужно было такое пугало. Кто годился на такое пугало? Германия, которая не имеет границы совместной советской. Маленькая Финляндия. Литва? Нет. Польша, с которой проиграли войну 1920 года. У Сталина была такая рана, которая у него не заживала до конца. В Москве проживало около 3000 польских коммунистов. Сколько пережило? 1937-1938 год. 80 человек. Сталин был убежден, что поляк-коммунист – это троцкист. Ни одну коммунистическую партию не запретили, не уничтожили окончательно. Только польскую.
Тот же вопрос о причине и характере польской операции НКВД к Анатолию Разумову.
Репрессии были всегда. Забывают одно. Большой террор состоял из двух параллельных операций, разных совершенно. Одна по приказу 00447, по крестьянам, по бывшим кулакам, по бывшим партиям, по священникам, верующим и так далее. И подключившаяся параллельно операция по так называемым национальным линиям. Так вот, по количеству, скажем, расстрелянных, первая операция составляет как 2/3 по отношению к национальным операциям. Она сама по себе была чудовищной. А что касается национальных операций, безусловно, польская самая кровопролитная из них. Но вот эти списки, которые составлялись, носили такое название списки. Поляки, немцы, финны, эстонцы и так далее. Так вот, когда мы возьмем перепись населения 1937 года, и взглянем на состав Ленинградской области. Безусловно, когда существовали национальные линии, это приводило, конечно, к гипертрофированной гибели именно национальных меньшинств. Следователь получал 50 рублей за каждого расколовшегося шпиона.
Александр Упасов. Вы тоже считаете, что время перед польской операцией было сложным и тревожным?
Почему возникает дело Тухачевского? Потому что он был инициатором, прежде всего, массовой коллективизации. С его подачи очень многое велось, потому что необходима была экстренная индустриализация, наращивание военного потенциала и так далее, и так далее. В принципе, это был политический просчет. Предпринимается попытка снять накал, социальный накал в стране. Сталинская конституция когда принимается? 1936 год. Одновременно с этим появляется знаменитый приказ 00447. Почему накладывается, возникает вопрос, с одной стороны принятие либеральной конституции Советского Союза, а с другой стороны предпринимается новая накачка против кулаков, против всех бывших, декабрь 1936 года. Перевооружение. Германия, Англия, это 1935 год, Франция еще позже. Советский Союз начал это в 1929-1930-1931 годы. Что такое 36-й год с точки зрения даже внешней торговли? Это прежде всего переход к автаркии. Внешняя торговля скукошивается, накаляется ситуация в самих верхах. И дело Тухачевского всплывает не просто так.
Если уж подойти к польской операции вплотную, то с чего все начиналось, Анатолий Разумов?
37-й год совершенно не случайен. Это год окончания второго пятилетнего плана строительство социализма, механистического, как его видел руководитель партии государства, вместе со своими несколькими товарищами по Политбюро. Они принимали решение по расстрелам вместе, несколько человек, и они все известны по именам. К концу пятилетки было запланировано, что страна освободится от остатков старых классов. Их не будет. Так оно и вышло. Была принята в 1936 году Конституция, и через год были объявлены не то что в России, наверное, впервые в мире, всеобщие, тайные, равные и так далее выборы. Надо было всему миру заявить, где же это все великое со всеми перелетами, победами и так далее. Ну и не забудем про три показательных процесса. Какие там трения? Уничтожили в августе 1936 года, в январе 1937 и весной 1938 года практически руководство партии и государства. Это было показательно. А для всей страны был придуман вот этот план, начиная с февральско-мартовского пленума 1937 года, перешли к тому, что к выборам, а это было очевидно, что большая часть населения просто не понимает, что здесь строится и делается. И это прорывалось даже в газетах, не говоря уже об отчетах НКВД. Должны были ликвидировать по стране всех неблагонадежных, состоящих на учете в НКВД. Это и есть механистическая операция НКВД первопричина. 2 июля 1937 года Политбюро приняло решение о проведении операции по приказу, который получил название 00447, а первый национальный приказ, немецкий приказ НКВД, был от 25 июля, он был еще упрощенным в сравнении с польским, а вот польский был принят 15 августа, уже с полным развитием процедуры. И с 20 августа должна была начаться операция. Она по образцу польскому началась, национальной линии.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». О польской операции НКВД мы говорим с польскими историками Николаем Ивановым и Якубом Войтковяком, петербургским историком Александром Рупасовым и составителем ленинградского мартиролога Анатолием Разумовым. Вопрос к Якубу Войтковяку. Вы согласны с профессором Николаем Ивановым, что у советских карательных органов с поляками были все-таки особые счеты?
Большинство польских историков видят, что в большем терроре есть и антипольская черта, а некоторые, в том и я, видят в этом антиинородческую черту, которая очень сильно видна в большом терроре. Процент арестованных и расстрелянных эстонцев, финнов и греков был выше процента поляков. Но статистика – это такая шутка, с помощью которой можно все доказать. Примером. В Красной армии служил один индеец. Его расстреляли. Значит, антииндейская операция НКВД в Красной Армии закончилась уничтожением 100% индейцев, так как среди поляков был арестован каждый пятый. Из этих расстреляно почти 80%. И с той точки зрения поляки пострадали больше, чем другие нации. Поляки расстреливались тоже по антикулацкой, тоже расстреливались по военно-фашистскому заговору и так далее. Если каждый шестой из расстрелянных был поляком, это видно, что есть антипольская черта, и за этим идет другой вопрос. Антиинородческая черта. Посмотрите с самого верха, кто был уничтожен из членов и кандидатов в члены Политбюро. Сталин приказал убить Кирова, русский человек, да? Орджоникидзе застрелился, но кроме того, среди членов и кандидатов в Политбюро расстреляли палача Ежова, но избавились от всех инородцев, членов и кандидатов. Исполнитель принудительной коллективизации в Украине Станислав Ковчук, полный член Политбюро, поляк. Айхе Рудзутак, латыши. И вниз это идет тоже самый известный исследователь Тимоти Снайдер, который написал книгу «Кровавые земли. Европа между Гитлером и Сталином», написал очень важную речь. В Советском Союзе во время большего террора было 40 раз опаснее быть поляком, чем в среднем гражданином Советского Союза.
Вопрос Николаю Иванову. Как бы вы определили, что же это такое польская операция?
Геноцид. Как же все это произошло и почему это произошло? Это была нормальная национальная советская политика. Ленин 20 лет жил в Швейцарии и был очарован решением национального вопроса. Там кантоны, и все имеют автономию. Идея была такая, что самое простое, каждый народ советизировать, даже там маленький народ, живущий где-то в горах Кавказа, на национальном языке. И там на какую-то гору Кавказа отправляли умного еврея, который переписывал в течение 2 лет этот национальный язык, создавал им письменность, создавал им национальный эпос, потом уезжал, находил какого-то самого умного мальчика, которого делал первым национальным поэтом. И поэтому столько у нас и народов, и все письменности имеют. Это все в 20-е годы происходило. Политика называлась белорусизация в Белоруссии, немцизация в Республике немцев в Поморье, украинизация. И поляки попали же в это. Я не встречал полонизацию. Не было такого термина. Поляки в этой политике, они играли более важную роль для советского государства. Во главе этой политики стояли польские коммунисты. Дзержинский очень активно включился в это дело. Лично выступал перед этими крестьянами, которые там никогда по-польски не разговаривали, и объяснял им, что пролетарская ваша обязанность научиться говорить по-польски. В течение 125 лет, пока польского государства не существовало, любая российская власть приходила и русифицировала поляка, заставляла его говорить по-русски. И вот вдруг неожиданно советская власть и заставляет его говорить по-польски. Но в польских школах до 40% учащихся – это не поляки. Да потому что польские школы там давали какие-то завтраки, или там на Украине это голод. А среди в польских районах нет голода. И в документах польской коммунистической партии перед войной называли эти маленькие республики пьемонтами. То есть зародышем будущей Польши. Секретарь первый поляк на Украине – Косиор. Реднес был, кстати, в 30-м году председателем НКВД на Украине, тоже поляк. То есть поляки какое-то время играли подобную роль, как и латыши. То есть такой своеобразной гвардии Ленина. И поляки среди своего народа не имеют поддержки. Латышская Красная Армия в 18-м году проиграла. Свой народ убедить не могли. Но, значит, будем делать эксперимент на теле многострадального русского народа. Трудно сказать. Можно согласиться, наверное, с Солженицыным, что 17-й год – это смертельный, так он пишет, да, перелом позвоночника русскому народу со стороны национальных меньшинств. Вышла такая книжка лет 5 тому назад, «Национальный состав органов ВЧК до 22 года». Но там русских действительно практически нет. И вот так вот было какое-то время. А потом началась коллективизация. Первый секретарь Коммунистической партии Украины Станислав Косиор, поляк, и четыре брата, все коммунисты из Центральной Польши. Такой настоящий поляк. Но никогда Сталину не изменял. Это его, конечно, не спасло. И докладывает, вот на Украине мы уже привели всеобщую коллективизацию. Вот тут 70%. Каким образом, вы знаете, тут голод был страшный. Сколько там погибло. Украинцы во всех международных организациях до сих пор требуют, чтобы признали Холодомор геноцидом украинского народа. Поляки такой вопрос не ставят. Я в Польше живу почти уже 40 лет. И когда я приехал в Польшу, я ничего не знал о поляках. А когда пошел в архив, и когда началось все, я просто обалдел. Все это лежало на поверхности. Я не знал о операции польской, я не знал, что это. Но я видел, что что-то произошло какое-то страшное. Поляки исчезли практически. Еще в 1937 году 5 генералов КГБ поляки. В 1938 уже ни одного. То есть известный актер Янковский, он в своей биографии тоже описывает, как его отца выгнали, посадили, но, слава богу, не расстреляли. Тоже поляк. И вот когда первый секретарь Коммунистической партии Украины рассказывает Сталину о всеобщей коллективизации, Сталин неожиданно говорит, а что это, говорит, такое белое пятно? И тут ему стало плохо, потому что это был польский национальный район. То есть что оказалось? Что несмотря на эту советизацию, несмотря на то, что на Марклевщину давали намного больше денег, чем на соседние украинские районы, даже НКВД в этих национальных районах вело протоколы на польском языке. 3 театра было, суды на польском языке, кино снимали на киностудии «Беларусь» фильмы на польском языке, радиостанции на польском языке, свои поэты, писатели появились. Поляки в культурном плане Советского Союза получили столько свободы, что казалось, в нем можно захлебнуться. Но все для чего? Для того, чтобы тут создать такое ядро для будущей коммунизации Польши. И вдруг оказывается, что это все на поверхности. На самом деле поляки просто не идут в колхозы.
Американский час с Александром Генисом. Среди собеседников – культуролог Соломон Волков, философ Борис Парамонов, поэт Алексей Цветков, кинорежиссер Андрей Загданский, прозаик Марина Ефимова, интервьюер-исповедник Владимир Морозов, мастер исторического репортажа Владимир Абаринов и самые умные эксперты Америки. Слушайте «Американский час» с Александром Генисом по понедельникам 22 часа по московскому времени.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». О польской операции НКВД мы говорим с польскими историками Николаем Ивановым и Якубом Войткобяком, петербургским историком Александром Рупасовым и составителем ленинградского мартиролога Анатолием Разумовым. Вопрос к Анатолию Разуму. Анатолий Яковлевич, действительно польская операция выделяется среди других национальных операций?
Конечно, она оказалась страшнейшей. В Ленинградской области списков поляков за полтора года было составлено 82 по 100 человек на список, которые как шпионы, диверсанты, вредители и террористы, как правило, к высшей мере предлагались для Москвы. В редких случаях иногда ее заменяли. Следующими были эстонцы 61 список и финны 39. Польская, конечно, национальная линия, списки поляки выбиваются из всего.
В чем же причина такого особого отношения к полякам у советского руководства? Якуб Войткобяк.
Есть два мотива в польской историографии. Злоба Сталина после 20-го года. Личный факт, что он не любил поляков из-за того, что, с одной стороны, был виноват в каком-то смысле поражению под Варшавой, а по-другому из-за того, что вообще большевистская Россия проиграла эту войну. Но снова появляется этот элемент чуть параноический, потому что с точки зрения Москвы в 20-х и 30-х годах можно было рассматривать все возможные коалиции антисоветские. Момент, когда этот внешний капиталистический мир обрушится на Советский Союз, какая бы это ни была коалиция.
Во главе ее могла стать Великобритания, Германия, даже японцы. Элементом, который не менялся никогда, была Польша. Польша рассматривалась как, может, не так сильное государство, как ведущие державы, как Великобритания, как Германия, как Япония, но являлась с точки зрения Москвы и политической, и военной, плацдармом, из которого начнется война против Советского Союза. Просто Польша являлась как бы ключом для потенциальной агрессии против СССР. И с той точки зрения просто поляки были признаны самым опасным национальным меньшинством, проживающим на территории Советского Союза.
Вопрос снова к Николаю Иванову. Как же все это происходило?
Первые репрессии, такие массовые, это не 37-й год, это 32-й год, когда началась история польской военной организации. И тут Сталин задумался, но если поляки не идут в колхозы, что же произойдет, если начнется война? И первые выселения поляков, почему они остались, почему их не уничтожили в Казахстане? Да потому что в 1934-м, когда начались первые выселения поляков, это были выселения настолько по советским меркам либеральные, то есть есть воспоминания, им давали неделю на сборы, можно было взять семена, там, корову. То есть они ехали спокойно, давали помощь какую-то материальную, поэтому они выжили все. А потом в 1937-м их записали нелояльные и не призывали в армию. Вот они и уцелели. И вот когда Сталин понял, что с советизацией поляков что-то не то, то практически единственная образцовая операция, которая была, потом это была польская операция. То есть потом уже все рикошетом начали их репрессировать. Рекордсменами были Оренбургская область, там 98%. На Украине там тоже около 80%. Ленинград очень жестоко в Ленинграде. Причем как расстреливали. Люди даже не знали за что. Вот их арестовывали, рассматривали их вопрос в закрытом. Почти никого не вызывали на суд, на разбор дела. Их просто выводили, вели по коридору и вдруг стреляли в голову, и так люди умирали. Семьи получали информацию о том, что 10 лет без права переписки. Только в 1939 году было там решено сообщать, что тоже не до конца врали людям. Но самое страшное, что потерпели у поляков не только мужчины, но и дети, и жены, и старики. Рассказывают о Халине Трибеле, матери Яханурова, бывшего премьера Украины. Она еще рассказала такую страшную вещь. Она говорит, отец пришел с работы и говорит, дети, запомните, мы больше не поляки. Быть поляком – это преступление.
Последний вопрос к Анатолию Разумову. Скажите, трагедия Катыни связана как-то с польской операцией?
Советский Союз считал Польшу врагом, но ведь и Польша тоже относилась враждебно. В чем разница? Советский Союз, небывалое на земле образование, имея имитацию государственной формы, но отказавшись от юстиции предыдущего цивилизационного времени и экономического базиса, строил нечто невообразимое. И с гимном интернационала, и с революционными армиями, и с созданием компартии во всех государствах, а прежде всего прилегающих, естественно, вызывало соответствующие отношения. И, конечно, боялись, чем в конце концов и закончилось. И заняли эти большие территории. И о Катыни. Почему Катынь в 40-м году взяли и уничтожили? Так вот, даже не потому, что определенно существующая была польская операция, которая снимала барьер цивилизованного отношения к военнопленным, а весь тотальный террор, даже не польская операция, к этому привел. Подобные катынские операции были проведены депортации заключенных лагерей и тюрем, Соловецкой в частности, с якобы переводом в другие лагеря, с несообщением ни конвою, никому. Тайно расстрелянные мы эти места до сих пор не нашли. Такова и Катынь.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». О польской операции НКВД мы говорили с петербургским историком Александром Рупасовым, польскими историками Николаем Ивановым и Якубом Вытковяком, составителем ленинградского мартиролога Анатолием Разумовым. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов, руководитель проекта Виктор Резунков. Оставайтесь с нами.